«Вождь». На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди. Прямой эфир начинается на линии Эдвардчик. Вместе со мной Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Почему же...
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир, прямой эфир продолжается. Мы с адвокатом Александром Арутюновым обсуждаем вопросы функционирования президентской комиссии по помилованию. А я, которая, как вы знаете, была расформирована. Именно это мы поговорим, именно об этом мы поговорим сейчас. А я, дорогие друзья, призываю вас позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и ответить на вопрос дня. Почему Путин помиловал именно сейчас сразу двух мужчин? Удовлетворены ли вы работой этого механизма по помилованию? И самое главное, кто из сидящих в тюрьме, по-вашему, достоин помилования здесь и немедленно? 8 800 200 ровно 9702. И я напомню, что я сегодня в 20:50 отвечу на этот вопрос, выслушав все ваши гипотезы. Почему же Путин помиловал этих двух человек именно сейчас? Казамкина и Кудрявцева, и что он хотел этим сказать? Вот, Александр, скажите, ведь нынешний механизм работы системы помилования, он нынешний облик принял относительно недавно, а вот раньше как было?
Вы знаете, я бы не сказал, что недавно, потому что комиссии по помилованию в субъектах федерации появились в 2001 году. Угу. Был соответствующий указ президента, и появились эти комиссии по помилованию. До того, как вы помните, известный писатель Анатолий Приставкин возглавлял общероссийскую комиссию по помилованию, и, как я понимаю, они, конечно, были завалены практически обращениями, соответствующими ходатайствами, прошениями, и потом, видимо, решили, что нужно это отдать на откуп субъектам федерации. И в каждом субъекте федерации были созданы свои комиссии по помилованию.
О том, насколько эффективна является такая усовершенствованная система, поговорим после того, как примем звонок. У нас на линии радиослушатель Юрий, ваше мнение.
Здравствуйте, Эдвард. Ну вот вы спросили, почему Путин помиловал. Ну я не знаю, почему Путин помиловал. Это надо Путина спросить. Потом вы спросили, а почему, значит, не почему, а кого вы считаете надо помиловать, но я же не знаю, сколько у нас сидит и за что и как, я не могу. Но вот по поводу оленевода, то, что я из ваших слов услышал...
Алексей Казамкин из Ханты-Мансийского автономного округа.
Неважно, как его зовут и как его... Но то, что я из ваших слов услышал, там пришли какие-то непонятные люди и начали что-то нападать, а он кого-то ранил, так его не помиловать надо? Его надо просто, то есть дело прекратить.
Вернее, его изначально не надо было судить в вашей логике.
Дело надо было прекратить за отсутствием состава преступления, потому что имело место необходимая самооборона. Вот я что считаю. Если вот то, что я из ваших слов услышал, вот у меня такой вывод. Извините, я не юрист, конечно, но вот...
Вот этот казус прокомментирует через несколько минут наш гость нашей студии, доктор юридических наук Александр Арутюнов. Но перед этим мы услышим мнение человека, который являлся членом комиссии по помилованию при президенте РФ в ее предыдущей итерации в 92-м, с 92 по 2002 год. Игорь Безруков, заслуженный юрист России. Игорь Александрович, вот вы в прямом эфире. И вокруг той комиссии по помилованию существует очень много мифов. Дескать, существовал какой-то конвейер по помилованию, что туда случайные люди попадали в помилование. Вот это правда?
Добрый вечер. Конечно. Все эти слухи муссируются, как правило, появляются, когда что-то уходит в историю. С этим мы, к сожалению, сталкиваемся, но это объективно. Комиссия по помилованию была создана в 1992 году при президенте Российской Федерации.
Да, при Ельцине еще.
Да, да, 92-й год, конечно.
И?
Это в соответствии в целях реализации права каждого осужденного быть услышанным в своих просьбах о помиловании непосредственно президентом Российской Федерации, которому это право стало принадлежать после внесения соответствующих изменений в Конституцию Российской Федерации 1978 года. С введением института президента, соответственно. До этого помилование осуществлялось специальной тоже комиссией по помилованию при Президиуме Верховного Совета РСФСР, и соответствующая комиссия существовала при Президиуме Верховного Совета
РСФСР. Но это уже вот совсем мы уходим в историю.
Это совсем древнее, да. Я просто хочу сказать, что предыстория здесь была не от случайных, не о том, что тут могли бы собираться случайные
а
люди.
Почему? Почему расформировали?
Наша комиссия была расформирована нынешним президентом в 2001 году. И это 28 декабря 2001 года, поэтому, в общем-то, здесь нет такой ошибки, что по 2002 год комиссия существовала. Она была расформирована в связи с тем, что возник определенный конфликт между администрацией президента, которая, в общем-то, стала больше вмешиваться в деятельность комиссии. С самим президентом, в общем-то, особых споров не было на тот момент по поводу того, кого миловать, как миловать и что. Но потом возникла такая ситуация, что в комиссии рассматривались ходатайства, как обычно, всех, кто считал необходимым обратиться к президенту, пользуясь своим конституционным правом. Но решение нашей комиссии, как об отказе в помиловании, так и о помиловании, они просто складывались куда-то в какие-то ящики. И практически президент самоустранился от рассмотрения вопросов помилования. Вообще перестал их рассматривать. Сам президент нынешний. И потом получилось такие вопросы. Наша комиссия, естественно, ставила постоянно вопрос о том, что для чего мы вообще нужны сами по себе. Мы непонятно, зачем мы заседаем. И тогда возникло с подачи главы администрации на тот момент советника президента, не буду называть фамилию, на 2001 год, о том, что комиссия, в общем-то, и жила свое, надо придумать что-нибудь другое.
Хорошо, а вот сколько по цифрам, Игорь Александрович, примерно каждый год вот через эту комиссию проходило и сколько получало помилование?
Ой, вопрос очень сложный, примерно по цифрам. Это, естественно, если комиссия заседала еженедельно, каждый вторник, рассматривала порядка сотни ходатайств о помиловании и просьб.
Это в день?
Ну, получается, в неделю.
Да, каждую в неделю, да.
В неделю. Потому что материалы получали заблаговременно, и неделю члены комиссии знакомились.
Хорошо, понятно, что речь идет о тысяче рассматриваемых дел. А сколько из них удовлетворялись, эти прошения? Сколько удовлетворялись?
Удовлетворялись, фактически, конечно, больше половины. Но это не освобождение. Вот сразу вот ошибка, которая всех пугает, ах, его помилование. Помилование заключалось не в том, чтобы выпустить человека. Если человеку дали 5 лет, могли помиловать, снизить ему всего на полгода, и он сидел 4,5. Если человеку дали 20 лет, ему могли помиловать на 2 года, и он сидел 18 лет. Но обращался он за помилованием, как правило, шансы у него были, если он уже лет 15 отбыл. Потом, это могли быть освобождения от каких-то там наказаний. Это можно было, допустим, из строгого режима перевести в общий режим, менее строгий, в усиленный. То есть это не выпускалось на свободу. На свободу, естественно, в порядке помилования выходило значительно во многие разы меньше людей. А не так, что раз он был помилован, значит, он освобожден. Это неправда.
Но вот в этом году, насколько я понимаю, около 5 человек, не больше 5 человек помиловано. А вот при вас...
Ну да, сюда Савченко включите.
Да, ваши-то годы сколько? В этом году 5, а в ваши годы сколько, Игорь Александрович?
У нас годы помилования процент исходили тысячи, десятки тысяч. человек.
Хорошо, благодарю вас. С нами был Игорь Безруков, заслуженный юрист России, выступавший членом комиссии по помилованию еще той при президенте РФ в 90-е. И вот насколько же эффективна эта комиссия в ее нынешнем варианте? Мы поговорим в следующем блоке. Еще я вам обещал рассказать о том, кто же второй человек, которого Путин помиловал вместе вот с оленеводом Казанкиным. Я об этом вам расскажу. И самое главное, 8 800 200 ровно 9702. Звоните после перерыва и скажите, почему Путин помиловал этих двух человек и кого из ныне сидящих вы считаете можно отпустить на свободу.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. Я напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Знаю, что вы сейчас по нему звоните, его набираете. И напоминаю тему. Мы обсуждаем, почему Путин помиловал двух мужчин недавно, в эти дни буквально. Почему он помиловал их именно сейчас? И что он хотел сказать этим поступком? В этом блоке я расскажу, кто же был второй человек, о личности первого 40-летнего оленевода Алексея Казанкина. Я упомянул в прошлом блоке, сейчас я расскажу о том, кто же второй. Но перед этим мой уважаемый гость, доктор юридических наук Александр Арутюнов, прокомментирует последовавший в предыдущем блоке длительный монолог Игоря Безрукова, заслуженного адвоката России, который рассказывал о работе предыдущей комиссии по помилованию при президенте, в которой он состоял. Вот, Александр, то, что сказал Игорь Александрович Безруков, это насколько соответствует действительности?
Это действительно соответствует действительности. Тавтология некая. Да. Но я хочу сказать следующее. Во-первых, господин Безруков сказал очень важную вещь, и я бы хотел ее повторить. Угу. Это правило существует и сейчас. Помилование — это вовсе не означает, что человека выпускают из тюрьмы, говоря простым языком. На самом деле и сейчас человека не обязательно выпускают из тюрьмы. Ему могут сократить срок наказания и могут заменить более тяжкое наказание более мягким наказанием. Это правда. Теперь господин Безруков ведь фактически подтвердил, что они рассматривали огромное количество дел.
Но он и член комиссии по помилованию.
Да, он член комиссии по помилованию, и верить ему можно. Они рассматривали действительно очень много дел. И мне кажется, что вот та комиссия по помилованию, она в какой-то мере, конечно, но все-таки заменяла судебную систему. Угу. Судебная система была плохая, и люди вынуждены были обращаться с ходатайством о помиловании, хотя можно было бы, в принципе, решить все это в судебных инстанциях. Угу. Кстати говоря, вот сейчас, когда вы рассказали про этого оленевода Казанкина, то я, как и наш радиослушатель, подумал о том, вам нужно быть адвокатом, Эдвард, подумал о том, что вообще-то, судя по всему, он действовал, наверное, в состоянии необходимой обороны. Тем не менее, его осудили, приговор вступил в законную силу, и он вынужден был обратиться с ходатайством
Причем
о помиловании к президенту.
86 человек подписалось за него, понимаете, да?
Да, и это, кстати возможно. Вернее. И когда человек обращается с ходатайством о помиловании, если есть такая поддержка со стороны общественности, то это, конечно, неплохо.
Ну вот смотрите, вернемся к словам юриста Игоря Безрукова. Вот он утверждал, что 100 до 100 дел, как нынче говорят, кейсов они рассматривали в день. Вот по-вашему, реально сохранить объективность при таком потоке? 100 дел в день, раз в неделю.
А как ее сохранить, объективность, если фактически речь идет о конвейере? Ну вы представляете, в день 100 обращений.
Ну так, значит, могли и случайные люди какие-то.
Я думаю, попадать. Что какие-то ошибки, как, впрочем, и везде, наверное, были.
Я в конце этой программы в 20.50 расскажу вам, дорогие друзья, мою версию, почему Владимир Путин расформировал ту в конце 2001 года, о чем нам рассказывали в предыдущем блоке, комиссию по помилованию, и почему он помиловал этих двух мужчин сейчас. 8 800 200 ровно 9702. Я призываю вас набирать наш номер и высказывать свои версии, почему Путин помиловал этих двух мужчин и кого из ныне сидящих за решеткой вы считаете достойным помилования. Вот, господин Арутюнов, вопрос несколько в другом. Вот сейчас вы утверждали, что возможно, тогда в 90-е из-за того, что судебная система работала не очень хорошо, как, в общем-то, и вся государственная система тогда, эта комиссия в какой-то мере ее заменяла. Так, может быть, она была расформирована, эта комиссия, именно потому, что в нулевые это годы все как-то на лад пошло?
Этого нельзя исключать, конечно. Этого нельзя исключать.
У нас на линии Николай. Ваше мнение?
Из Краснодара, добрый день. По оленеводу там неполная информация. У него ребенок остался один, тяжелобольной. И во втором случае, кстати, такая же ситуация, похожая.
Но, тем не менее, вы очень хорошо сказали, что вы, наверное, в «Комсомольской правде» это прочитали, потому что эта история подробно разъяснялась.
Нет, я слушал по радио «Комсомольская правда», вот, вчера
хорошо,
об этом разговаривали.
Да. Просто я эту информацию не упомянул, просто потому, что
это
она...
Это очень важная информация.
Да, это важная информация, но она ни в коей мере его не очерняет, да, а наоборот
нет,
играет
нет,
на руку.
Нет, это такое обстоятельство, при котором действительно этого человека можно было помиловать. А там не было никакой необходимой обороны, там была пьяная драка.
Понятно.
Ну, вот здесь вот показания свидетелей расходятся. А вот как вы полагаете, все-таки из ныне сидящих за решеткой людей есть те, кто достоин помилования? Кто конкретно?
Нам нужно конкретно по статьям проходиться и по личностям. Если беременная женщина сидит за какую-то кражу незначительную, то, наверное, нужно помиловать.
Да, благодарю вас. Это было мнение нашего радиослушателя Николая. И у нас еще один звонок. Генрих, ваше реплика.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, первым делом, вот у меня есть два кандидата на помилование. Это полковник Квачков и писатель Юрий Мухин. Ну, его пока еще не упаковали, но у него все впереди.
Но Мухин
вот
под домашним
кандидата.
Арестом сейчас.
Да, но у него все впереди. Вот кандидат я заранее просто выдвигаю на помилование. И вот у меня вам, как к вам, как хранителю Дум президента предложение на следующую передачу, чтобы вы приоткрыли, так сказать, сорвали темную пелену.
Да-да, в чем
2007
вопрос?
Году, в 2007 году был принят один очень интересный закон, вот, за номером 99. Вот хорошо бы вы рассказали, о чем думал президент, когда его подписывал. Это о вводе войск НАТО на территорию России. Спасибо.
Ну, вы знаете, мне очень нравится конспирология про войск НАТО, про войска НАТО. А где они? Да. Еще мне нравится про базу НАТО в Ульяновске. Эта база использовалась, это был как аэропорт подскока, он использовался ровно один раз, и транспортировали один контейнер, когда там американцы войска в Афганистан выводили, и это было просто признано нерентабельно, да. И причем как-то это очень забавно. Вот господин Навальный, раз уж вы сами об этом заявили, он очень активно топил против этой базы НАТО, наряжался в тогу патриота, а сейчас он говорит: а-та-та, неправильно, что мы, значит, взяли Крым. Так, извините, а почему вы тогда протестовали против НАТО? Вот, вот у нас, у нашей оппозиции вот есть такая некоторая непоследовательность. Но вернемся к теме нашей программы. Я напоминаю, что мы обсуждаем президентскую комиссию по помилованию, почему она могла быть расформирована в конце 2001 года и чем мог руководствоваться Путин, помиловав нынешних фигурантов. Вот об одном из них, об оленеводе Алексея Казанкине, я рассказал, обещал сказать по второму. Значит, 38-летний Виктор Кудрявцев. У него достаточно тоже трагическая ситуация. Значит, еще 5 лет назад, в 2011-м, он не справился с управлением своего автомобиля, пошел на обгон. Его машина попала под колеса КамАЗа. Это в Калининградской области было, и в ходе аварии, значит, погибла его супруга. его сын получил ранение и оказался инвалидом. Вот, и вот мы здесь выходим-то как раз на наличие смягчающих обстоятельств, таких как дети, да, вот насколько такого рода обстоятельства комиссия по помилованию региональная, да, принимает во внимание или не принимает?
Эдвард, более того, на мой взгляд, должны существовать какие-то исключительные обстоятельства. Вот посмотрите по оленеводу. Вскрывается информация уже в процессе передачи о том, что у него есть ребенок, и фактически этот ребенок остался без присмотра. Исключительные обстоятельства? В принципе, да. Здесь, во втором случае, пострадали близкие люди, ребенок и жена.
Да. Но вы изучали это дело,
и,
я вижу.
Да. И получается, что в принципе-то они могли быть помилованы.
А за что его тогда осудили?
Тоже правильный вопрос.
Да.
Вот при наличии таких исключительных обстоятельств, разве была необходимость упрятывать этих людей в тюрьму, отправлять этих людей в тюрьму? Ведь можно было назначить исправительные работы, можно было назначить штраф, можно было назначить, в конце концов, условное наказание.
Ну и вот о том, как же работает наша судебная система безотносительно конвейера помилования, мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. У вас еще есть последняя возможность позвонить и высказать свое мнение, кого, по вашему мнению, надо помиловать сейчас.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир вступает в заключительную стадию. Сегодня мы, к сожалению, обошлись практически без ваших звонков все предыдущие блоги, но 8 800 200 ровно 9702 наш номер прямого эфира. Звоните, у вас есть последняя возможность высказаться и ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, Путин помиловал на днях двух мужчин. И самое главное, сегодня в 20:50 я скажу свою версию этого вопроса. У нас есть звонок на линии, Михаил.
Добрый вечер, Эдвард, и вашему гостю тоже добрый вечер.
Да, Александр Рутюнов, мой гость,
да,
адвокат.
Институт помилования очень важный институт. Он существовал в царской России, была комиссия по принятию прошений. Даже вот помните, у Льва Толстого есть роман «Воскресенье». Да. Там хорошо все это описан процесс. Вы знаете, она была расформирована, потому что субъекты создали комиссии. Но вот эти комиссии в субъектах, вот выступал член комиссии от Санкт-Петербурга, он говорил, 167 они подали прошений, всего только 2 было рассмотрено ихних прошения.
Их очень только, интересно. Правильно, их?
Да, их, только Санкт-Петербурга. Угу. И только 2 было, по-моему, там удовлетворено администрацией президента. Администрация президента как-то она очень к этому делу безответственно относится.
Ну вот это, видите, мы сейчас включаем шарманку еще... «Царь хороший, бояре плохие». Давайте конструктив. Вот кого?
Нет, дело в том, что, видите, здесь же еще есть какой процесс. Здесь же можно еще пересмотреть и некоторые судебные ошибки тоже при помощи этого института исправить. Угу. То есть это дополнительные еще как бы проверочные.
Ну, об этом мы уже говорили в предыдущие блоки. А вот, уважаемый Михаил из Хабаровска, а кого из ныне-то сидящих в местах не столь отдаленных, по вашему мнению, можно и нужно помиловать?
Никакого нет, потому что член комиссии, он имеет 5 дел, он их рассматривает в течение недели. Угу. А по вторникам они только... Каждый член комиссии высказывает свое мнение по тем делам, которые он изучил.
Да, благодарю вас. Да. Это было мнение нашего постоянного радиослушателя Михаила из Хабаровска. И вот вопрос-то Александру Арутюнову. Вот как вы полагаете, я понимаю, что ни один сапожник, а собственный сапог еще не запнулся, но все-таки вот как юрист, наша судебная система, она эффективна? Есть ли какие-то критерии, по которым можно оценить эффективность судебной системы национальной?
Конечно, есть. Такие критерии существуют. И самый главный критерий — это критерий отмены состоявшихся судебных решений вышестоящими судебными инстанциями. И в этом плане у нас все в порядке. Об этом говорили и председатель Московского городского суда, и председатель Верховного суда Российской Федерации. Но вы понимаете, мы говорим общо. Вот если спросить сейчас маму, сын, который отбывает наказание где-то в местах лишения свободы, то она, конечно, скажет, что судебная система несовершенна. И ее понять в этом плане можно. Но я хотел бы добавить еще к теме нашей передачи, что вот процедура помилования, она не должна заменять судебные инстанции. В принципе, все вопросы должны разрешаться в судах. Допустил ошибку суд первой инстанции. Есть вышестоящие судебные инстанции. По идее, там ошибки должны быть исправлены. Если эти ошибки там не исправляются, то тогда уже вот институт помилования помогает в какой-то мере не выпускать на свободу людей, которых в принципе-то, у нас есть два примера, не нужно было лишать свободы.
Вот адвокат Александр Арутюнов, все-таки еще один вам вопрос. Вот вы только что сказали, что критерий оценки эффективности судебной системы – это количество дел, которые вышестоящий суд пересматривает. Так все-таки их должно быть много или мало, как критерий эффективности таких пересматриваемых дел?
Вы знаете, их должно быть немного. Потому что суд первой инстанции непосредственно вникает в доказательства по делу. Он рассматривает непосредственно в судебном процессе, исследует все доказательства по делу. И, конечно, в суде первой инстанции желательно, чтобы ошибки не допускались. И если только есть какие-то вопиющие ошибки, то последующие судебные инстанции должны эти ошибки исправлять.
Еще наши оппозиционеры, вот я понимаю, что вы, наверное, как адвоката политичный и больше там по букве закона, нежели по политической повестке, но наши оппозиционеры все время говорят, у нашего правосудия обвинительный уклон, какой кошмар, 99% приговоров обвинительные. Вот насколько такие утверждения правомерны?
Они все-таки не совсем правомерны. Я согласен, что где-то в каких-то судах существует действительно обвинительный уклон, и действительно у нас очень много обвинительных приговоров, но как-то об этом уже говорили, и вскользь сейчас, навскидку, можно сказать следующее. У нас ведь до суда не все дела доходят, и очень много дел прекращается еще на стадии предварительного расследования.
А почему прекращается?
А потому что нет доказательств. Следствие не добывает доказательства виновности.
Да,
да, конечно, там существует определенный надзор. И поэтому не все дела попадают в суд. В отличие, допустим, от тех же Соединенных Штатов Америки. Почему там большой процент оправдательных приговоров? Да потому что там предварительного расследования как такового нет. Естественно, что там больше оправдательных приговоров.
Да, таково мнение адвоката и доктора юридических наук Александра Арутюнова, с которым мы обсуждаем нашу тему часа. Зачем Путин помиловал двух мужчин? Много это или мало? И самое главное, из чего наш президент исходил, отменяя сложившуюся систему в 2002 году? Тогда существовавшей президентской комиссии по помилованию. Я обещал вам высказать свое мнение, я это сделаю. Я это сделаю как человек, не разбирающийся в юриспруденции, но исходящий из психологии нашего лидера, как я это себе понимаю. Возможно, вот у моего гостя, господина Арутюнова, другое мнение на этот счет, но тут у каждого человека свое мнение. Итак, давайте исходить, дорогие друзья, из психологического портрета Владимира Путина. Это человек в хорошем смысле въедливый, это человек, который глубочайшим образом всегда погружается в каждый вопрос, который он обсуждает. Да, я сам был на встрече, например, 7 апреля его журналистами и лично имел в этом отношении убедиться. Но когда тебе вот эта комиссия по помилованию на окончательное решение, да, предлагает там очень много дел, да, 100 дел, больше. Собственно, об этом ее предыдущий член рассказывал в минувших блоках нашей программы. то возникает вопрос, возникает конфликт у Путина между его принципами, между его управленческим подходом и данностью. Понятно, что он не может погрузиться вот в эти все сотни дел. Понятно, что он не может забросить там все другие государственные дела и вот начать эту президентскую, значит, помилование, да. Поэтому, вот как мне кажется, он принимает немножко другое решение, асимметричное. Значит, он принимает решение укрепить вертикаль власти, параллельно поднять престиж судей. Да, кстати, очень, вот, может быть, меня адвокат Рутюнов поправит, но именно вот при Путине стали активно развиваться суды присяжных, я правильно понимаю?
Да.
Вот, и Путин пошел по другому пути, он стал укреплять систему, да, судебную в том числе систему, там заметно снизился уровень коррупции, собственно, если вы посмотрите на антикоррупционные расследования там в том же Следственном комитете, да, когда эта борьба вот с тем самым пресловутым обвинительным уклоном правосудия, и благодаря этому комиссия по помилованию, как последняя инстанция и такая параллельная судебная система, в ней перестала нуждаться при той конфигурации. Но, несмотря на это, Путин хочет показать, что нам важен каждый человек. И что такое русская идея? Русская идея – это идея справедливости. И если вот этого несчастного оленевода посадили несправедливо, то он, как и любой другой человек, имеет право на справедливое разбирательство. Да, система иногда ошибается, но система умеет признавать свои ошибки и идти к маленькому человеку навстречу. Это то послание, которое Путин хотел продемонстрировать и элитам, и всем нам. Я лишь хочу пожелать, чтобы вы никогда не совершали преступления и учили детей быть порядочными гражданами. До встречи в следующий четверг.
Вождь.